Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц в 13.10 в Крыму, а на материковой части Украины в 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Суд в Киеве арестовал бывшего главу апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука на 2 месяца. Напомню, что 3 ноября он был задержан правоохранителями в украинской столице, и вот теперь известно, что 2 месяца он проведет за решеткой. За что его арестовали, ожидает ли Валерия Чернобука реальный тюремный срок и как продвигаются дела других крымских судей-предателей, все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Напомню нашим слушателям, что Голосеевский районный суд Киева 5 ноября на 2 месяца арестовал бывшего председателя апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука. Его подозревают в государственной измене. По версии ГПУ, Чернобук оказывал помощь России и ее представителям в переходе судов Автономной Республики Крым на осуществление правосудия на основании российского законодательства, что привело к обеспечению функционирования российских судебных органов аннексии Крыма. Вот такая вот формулировка от Генпрокуратуры. Важно, что Чернобук отвергал все обвинения в поддержке российских властей Крыма, сообщая, что после аннексии был вынужден покинуть свой пост и переехать к семье в Днепр. По его словам, его буквально выгнали с работы, не выдав ни трудовое, ни личное дело. Несмотря на это, бывший судья достаточно спокойно в 2014 году переехал на материковую Украину и после переезда работал судьей в апелляционном суде в Днепропетровской области, пока в сентябре 2016 года Верховная Рада не уволила его за нарушение присяги в числе других 29 судей. Его попытка обжаловать это решение не нашла успеха. А потом его уже начали искать и правоохранители. Собственно, об этом мы и поговорим сейчас с журналистом проекта «Грамматики Крым» Сергеем Акрушиным. Сергей, приветствую.
Добрый день. Добрый день.
Вот, Сергей, вы достаточно плотно, я бы сказал, ведете тему господина Чернобука. Его обвиняют в государственной измене. Я, кстати, предлагаю послушать цитату самого господина Чернобука, когда он обращался к крымским судьям. Она, собственно, насколько я понимаю, является одной из основ обвинения. Давайте, собственно, услышим прямую речь.
Окупація була визнана декларацією ООН 27 березня. До того часу було невідомо, що відбувається. Була повністю, ну, повністю правовий хаос і безлад. І
треба. Я прошу прощения, мои коллеги, к сожалению, неправильно включили хрип. Это Чернобук уже оправдывается.
Это уже задержанный судья Чернобук.
Да, это уже задержанный судья Чернобук. Чуть позже мы обязательно это проговорим и вспомним в этом хрипе. А сейчас все-таки давайте послушаем ту прямую речь судьи, когда он обращается к крымским судьям, чтобы, скажем так, по мнению прокуратуры, призвать их перейти на сторону оккупантов.
Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах Республики Крым, не нарушают присягу судьи Украины. Это как присяга, как клятва Гиппократа. На самом деле, то есть какая разница, в какой стране врач осуществляет свои функции. Главное, чтобы он делал это честно и не во вред своему пациенту. Судьи Крыма докажут то, что они уже не один раз доказывали то, что они способны учиться, вот, способны принимать законные решения. Вот. Ну и мы сейчас штурмуем российское законодательство. Суды Республики Крым работают на основании первой Конституции Российской Федерации. Второе, на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации.
Вот так вот, господин Чернобог. Говорю, вот, Сергей, вот этого достаточно, чтобы обвинить человека в измене, в, скажем так, в том, что он изменил присяге в государственной измене? И в чем еще проявляется, скажем так, нарушение, правонарушение Чернобога?
Да, я бы хотел уточнить, это был фрагмент интервью, которое Чернобог давал мне, я тогда работал в Крыму для Центра журналистских расследований крымского, да, там было более чем 10-минутное интервью, в течение которого господин Валерий Чернобог рассказывал, как он участвует в переводе крымских судов на российское законодательство. Это не единственный эпизод, который нам известен из деяний господина Чернобога в марте 2014 года. Например, вот примерно в эти же дни на сайте апелляционного суда Крыма, которым управлял Валерий Чернобог, появились, во-первых, ссылки на президента Российской Федерации, там на российское законодательство и так далее. А также появилось обращение Чернобога к крымским судьям. Я процитирую его. «Я призываю всех судей, работников и аппаратов судов республики в кратчайшие сроки принять гражданство Российской Федерации для законного осуществления правосудия согласно законодательству Российской Федерации». Вот эта цитата, там его обращение было гораздо пространнее, он там обосновывал это вот этим псевдореферендумом, эту просьбу и так далее. И это не единственный эпизод. Есть также съемки так называемой прокуратуры Крыма с представления Натальи Поклонской, сотрудником незаконной крымской прокуратуры. И там же Чернобог сидит в президиуме вместе с Сергеем Аксеновым и Ольгой Кавитиди, как глава апелляционного суда Крыма, таким образом засвидетельствовал представление незаконного прокурора коллективу незаконной прокуратуры Крыма. Есть еще один эпизод, который был установлен во время разбирательства Высшей квалификационной комиссии судей. Это уже в 2016 году. Выяснилось, что 25 марта Валерий Чернобог принимал участие в совещании с судьями, на котором также присутствовали представители судебной системы Российской Федерации. И тоже там говорили о том, что необходимо сдавать паспорта и переводить суды на вынесение решений уже именем Российской Федерации.
Сергей, вот, кстати... То есть
эпизодов много. Я думаю, надеюсь, что у следствия собрано еще больше, да, чем нам известно на сейчас. Да.
Ну вот, кстати, сейчас с нами на связи начальник следственного отдела прокуратуры Автономной Республики Крым Трофим Луговой. Трофим, здравствуйте.
Добрый день.
А вот Сергей надеется, что у прокуратуры есть больше эпизодов. Вы могли бы рассказать нашим слушателям, подтверждаете ли вы, во-первых, вот те эпизоды, о которых говорил Сергей, и есть ли у вас, возможно, какие-то еще обвинения господину Чернобогу? Вот в чем он еще мог провиниться перед украинским законодательством, украинским государством?
Смотрите, я не могу вам раскрывать такие вещи, вот, поскольку они относятся к тайне следствия, и когда мы уже будем направлять обвинительный акт в суд, тогда уже, в принципе, вы увидите и услышите, что мы инкриминируем Чернобогу Валерию Ивановичу.
А вы могли бы рассказать, что ему угрожает? Вот все-таки я так понимаю, что вы уже квалифицировали как-то это дело, то есть ему инкриминируют государственную измену. Что ждет украинского судью, который нарушил присягу?
А это парафия не следствия, это парафия суда.
Ну, опять-таки, вы же, когда выбираете статью, это от, до, да, то есть ли какое-то наказание, что ему в конечном итоге минимально, максимально может грозиться, если суд признает вашу точку зрения правильной?
До 12 лет лишения свободы.
До 12 лет лишения свободы. Трофим, я еще вот попрошу вас послушать слова самого господина Чернобога. После задержания он объяснял украинским журналистам, что, по его мнению, в то время работать на оккупационную власть не было преступлением, и даже заявлял, что Крым – это Украина. Давайте послушаем прямую речь господина Чернобога.
Окупація була визнана декларацією ООН 27 березня. До того часу було невідомо, що відбувається. Була повністю правовий хаос і безлад. І треба було якось вирішувати справи, які були кожного часу, як зараз, кожної хвилини. На той момент працювати на окуповану владу не було злочином. Крим – це Україна.
Вот так вот вдруг заговорил господин Чернобог после своего задержания. Трофим, вот как вы прокомментируете его утверждение о том, что вот поскольку он не признал аннексию Крыма, соответственно, можно было работать на оккупационную власть?
Ну, это его позиция защиты. Вот. Но поскольку он говорит о правовом хаосе, вот, то, наверное, не стоило в период правового хаоса проводить лекции и давать интервью, такие, как он давал, если уж он говорит о правовом хаосе. Это мое мнение.
То есть с точки зрения следствия это явно не является никаким смягчающим обстоятельством?
100%.
Что ж, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы только что беседовали с Трофимом Луговым, начальником следственного отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Он был немногословен, но вот Сергей. Как вы считаете, вот оправдание Чернобога, что это вообще такое?
Оправдание Чернобога, но он будет еще много себе находить различных оправданий. Он уже это делал. Я скажу вам, что мы занимаемся этим делом, мы сопровождаем это дело уже 4 года с того момента, когда он, собственно, дал это интервью в марте 2014 года, когда он оказался на материковой части Украины, начал себе строить легенду украинского патриота, когда он записался в АТО и прослужил там ровно 45 суток, большую часть из которых он был начальником бани в тылу, возил начальника, собственно, военного соединения на собственном внедорожнике, как пишут другие журналисты. Вот такая у него была легенда патриота. Я думаю, что благодаря ей и благодаря покровительству людей на материковой части Украины, к которым мы, возможно, да, дальше еще перейдем в этой истории Валерия Чернобука, вот благодаря этому он еще какое-то время оставался на плаву.
Сергей, а вот прокуратуре говорят, что до 12 лет ожидает, в случае, если суд признает аргументы следствия, учтет их. Вот учитывая то покровительство, о котором вы говорите, есть ли шанс, что вердикт суда будет действительно достаточно суровым?
Ну, я не думаю, что сейчас Чернобука будет кто-то явно так публично защищать, учитывая всю токсичность этого персонажа. Сейчас здесь, наверное, нужно обратить внимание на то, что Чернобук действительно неплохой юрист, очень грамотный юрист. В свое время он очень много внимания уделял и теоретической работе. Например, он участвовал в работе Национальной школы судей Украины и писал там статьи о судейской этике, да, что сейчас очень смешно вспоминать и читать его материалы о том, как важно соблюдать присягу судьи и так далее. Но, тем не менее, юрист, он не глупый, он знает законодательство, он знает, какие можно щели в законодательстве использовать, и, наверное, он будет до конца вот действовать таким способом. То есть, наверное, он будет как-то юридически защищаться, поэтому крайне важно, да, конечно же, чтобы у следствия была собрана хорошая доказательная база, чтобы не было никаких возможностей как-то подкопаться к тем доказательствам, которые есть в материалах дела. Собирать доказательства очень сложно, да, мы понимаем, что прокуратура Автономной Республики Крым работает на материковой части Украины, нет доступа ко множеству документов, ко множеству свидетелей, но, тем не менее, работа продолжается, и уже выстроена определенная методология, с которой прокуроры работают, и я думаю, что это дело будет доведено до конца, я надеюсь.
Ну вот просто у обывателя, человека не совсем хорошо знакомым с перипетиями расследования, наверное, возникает такой вопрос. Аннексия произошла в 2014 году, на дворе 2018 год. О том, что судья Чернобук призывал фактически работать на оккупационной власти, было известно фактически с самого начала. А почему так долго?
Это хороший вопрос. Я не думаю, что я смогу дать однозначный ответ на этот вопрос, но мы им тоже задавались. Мы участвовали даже, да, как журналисты уже участвовали в этих процессах. Например, я писал заявление в прокуратуру, я ходил на допросы как свидетель, да, человек, которому Чернобук говорил все то, что сейчас широко известно, то, что зафиксировано на видео. Я ходил на заседание Высшей квалификационной комиссии комиссии судей, где тоже давал пояснение относительно того, как записывалось интервью. Чтобы вы понимали, Чернобук ранее пояснял, что это интервью, фрагмент которого мы слышали, он давал под давлением, что якобы над ними стояли вооруженные люди, которые ему угрожали. Да, этого он ничего
просто,
не было.
Просто еще важный ответ, момент, мне кажется, комментируя тоже украинским журналистам после задержания свое появление на представлении Поклонской, он также говорил, что его туда доставили под конвоем, то есть это не монтаж, но, мол, его насильно привезли туда и заставили вот сидеть.
В таком случае мы можем считать Валерия Чернобука одним из величайших актеров современности, потому что так сыграть удовольствие от того, что происходит, так сыграть откровенную улыбку и хлопанье в ладоши при представлении Натальи Поклонской, ну, это, наверное, надо уметь, если в этот момент тебе угрожают вооруженные люди. Да, Чернобук сейчас может говорить все, что угодно, но если посмотреть на те материалы, которые есть, которые, к его несчастью, остались, которые хранит сеть интернет в наше время информационной революции, то, конечно же, можно делать свои выводы. Я надеюсь, что следствие, суд сделает тоже эти выводы.
Сергей, буквально через пару минут мы продолжим наш разговор. Я же напомню нашим слушателям, что все самые важные новости дня вы всегда можете услышать в нашем вечернем эфире. Там же самый объективный и всесторонний их анализ. Поэтому не пропустите нас сегодня вечером.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Итак, мы продолжаем говорить о уже аресте, уже не задержании бывшего главы апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука. С нами в студии Сергей Макрушин, журналист проекта «Громадский Крым». И у меня вот такой вопрос. Вот человек фактически в открытую призывал работать на оккупационной власти, спокойно приезжая в 2014 году на материковую Украину. Как так получается, что он не просто приезжает туда, но еще работает судьей в Днепропетровской области?
Ну, во-первых, нужно вспомнить, что тогда было очень много неразберихи, было очень много трагических событий для украинского государства. Был просто, да, смерч различной информации, очень-очень страшное о том, что происходит на востоке нашей страны. И, возможно, да, вот это дело судьи-перебежчика, оно как-то ускользало из фокуса общественного внимания, чем он, конечно же, воспользовался. Он попытался оседлать вот эту волну, да, патриотизма, пытался выжать из нее какие-то бонусы, наверное, для себя. Он опубликовал свою фотографию в солдатской форме, написал там несколько историй в Фейсбуке о том, как он там что-то продал, чтобы купить какой-то ЗИЛ, да, для того, чтобы проходить эту самую службу. Он отслужил 45 суток. Чего достаточно для того, чтобы потом он получил удостоверение участника боевых действий, он получил какую-то награду. Я так понимаю, что по протекции своих друзей из славного города Днепра, он, его представление каким-то образом оказалось перед президентом Украины Петром Порошенко, которое, собственно, он и подписал. Он перевел Чернобука на должность судьи апелляционного суда Днепропетровской области, той части этого суда, которая находится в городе Кривой Рог. И там продолжил выносить решения именем Украины. Более того, далее я нашел информацию, что Чернобук участвовал в тренингах, на которых продолжал учить украинских судей украинскому законодательству и тому, как важно соблюдать присягу судьи. Какой многогранный человек. Этим он занимался ровно до того момента, пока мы не решили приехать к нему на работу. В этот день оказалось, что Валерий Чернобук в отпуске, в долгосрочном, внезапном, потому что он, вот он, его фамилия висит в расписании судебных заседаний, но в то же время нам говорят, что он уже больше месяца в отпуске находится, неизвестно, когда вернется. Мы ему звоним на телефон, он делает нам чистосердечное признание и раскаяние. Он говорит о том, что раскаивается в том, что делал в Крыму, и что не намерен далее порочить честь судейской мантии и уходит, собственно, с поста судьи. Но на самом деле, да, верить Чернобуку, мы уже привыкли к тому, что не стоит. Когда началась процедура увольнения Чернобука за нарушение присяги, он всеми возможными способами пытался сохранить за собой судейскую мантию даже после того, как Верховная Рада Украины его уже уволила с этой формулировкой. Он еще пытался это как-то оспорить. Фига, ну, да. Не получилось. Но я уже говорил, что у Чернобука много друзей, которые связаны с тем, как он выносил решения на различных судейских должностях ранее. Об этом мы будем потом... Это мы сейчас еще исследуем всю эту историю, будем об этом потом говорить. Но, тем не менее, Чернобук был, по утверждениям журналистов и общественников города Днепра, он был нештатным советником мэра Днепра господина Филатова. Сейчас мэрия Днепра всячески открещивается от связи с этим человеком, но много есть свидетельств, много есть фотографий, много есть людей, которые видели, как этот человек ходил на работу в Днепровский горсовет, поэтому, ну, вот так. Да, и этот человек 4 года чувствовал себя свободно на материковой части Украины до того момента, пока... У следствия не собралось достаточно материалов и фактов для того, чтобы объявить ему о подозрении. Здесь тоже очень важно заметить, что расследование дела и работа по нему активизировалась после того, как производство было передано из производства Генеральной прокуратуры Украины в прокуратуру Автономной Республики Крым. Я так понимаю, что здесь еще сыграла, наверное, роль мотивация команды прокуратуры Автономной Республики Крым.
Сергей, вот, кстати, не менее важный вопрос относительно и будущего, и прошлого Чернобука. Дело в том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко публично предложил Чернобуку, который тогда еще находился в розыске, пойти на сделку со следствием. 10 октября он, презентуя, кстати, стратегию развития прокуратуры Автономной Республики, он заявил: если судья Чернобук готов предоставить очень важные для Украины показания об организаторах оккупации, организаторах незаконного референдума, фамилии которых мы с вами все и так подозреваем, нам нужны четкие показания. Мы бы пошли на максимально возможное в рамках закона смягчение ответственности самого судьи, сказал Луценко. По его словам, Чернобук является очень важным лицом с оглядкой на государственные интересы. Вот тут у меня два вопроса. Первый. Действительно ли Чернобук может дать такие важные показания? Или он просто был шестеренкой в этой игре, которая вряд ли что-то такое важное зафиксировала? И второе. Может ли быть сделка со следствием, по вашему мнению?
Вполне возможно. Нужно понимать, что тогда глава апелляционного суда Крыма, он, в принципе, считался, да, таким главой судебной власти в Крыму. И можно предположить, что Чернобук присутствовал при различных совещаниях, разговорах и договоренностях, которые были у крымского самопровозглашенного правительства с оккупационной властью. И некоторые его свидетельства действительно могут что-то прояснить, быть полезными для государства. И здесь предложение сделки со следствием, учитывая, что на тот момент Чернобук вообще скрывался от следствия, да, здесь вот это предложение сделки со следствием, оно выглядит довольно-таки конструктивно. Я не вижу причин, почему бы Чернобуку не соглашаться на эту сделку со следствием. Вероятно, он этим предложением воспользуется. Но здесь я только могу предполагать. Пока что ничего не ясно. Пока не ясно, воспринял ли Чернобук это предложение от генерального прокурора Украины. Но если это действительно прольет свет на какие-то события и позволит собрать еще больше доказательной базы для дальнейших международных судов, ну, почему бы и нет, да.
Мои коллеги как раз просто сейчас пытаются связаться с пресс-секретарем ГПУ Андреем Лысенко. Если он вдруг все-таки выйдет нам в эфир, мы, само собой, предоставим точку зрения и Генеральной прокуратуры Украины относительно того, будет ли сделка со следствием, если, конечно, они согласятся говорить. Я же напомню нашим слушателям, что это радио Крым Реалии, если им есть что сказать по бесплатному номеру телефона, то всегда рады вас слышать. 8 810 06 926, именно этот номер набирайте, 8 810 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-3118. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы же в эфире радио «Крым Реалии» продолжаем беседовать с Сергеем Акрушиным, журналистом проекта «Грамматика Крым», про судьбу Валерия Чернобука, бывшего главы апелляционного суда Автономной Республики Крым. И очень важно, что Чернобук призывал крымских судей перейти на сторону оккупанта. И это, на самом деле, привело к достаточно трагическим последствиям, в том числе для тех крымчан, которые открыто, не боясь, высказывают свою про украинскую позицию. Вот российский адвокат Николай Полозов, например, в интервью радио «Крым Реалии» недавно рассказал, как живут оставшиеся в аннексированном Крыму судьи. Давайте послушаем.
Ну, научились всему тому нехорошему, что присутствует в российской правоприменительной практике, а именно вынесение незаконных приговоров по политическим делам, преследование невиновных людей. Взамен они получают достаточно хорошую компенсацию. Вот даже по российским меркам зарплата в среднем составляет около 2000 долларов, хорошие пенсии.
Вот так вот рассказывает господин Полозов о тех судьях.
Он же говорил, что крымские судьи хорошо способны обучаться, но вот, видимо, обучились. Но вот если кроме иронии говорить, то участь крымских судей мне видится довольно-таки печальной. Потому что эти люди, да, были ли они склонены господином Чернобуком, либо по собственной воле сделали то, что они сделали, сейчас им дальше Крыма и соседней России вообще показаться, да, никуда нельзя. Это, во-первых. Во-вторых, они все подвешены на очень серьезных крючках, потому что очень большая часть крымского судейского корпуса, которая осталась работать в оккупационных судах, она напрямую замешана в нарушении фундаментальных прав человека на Крымском полуострове. И надо полагать, что как только будет такая возможность привлечь их к прямой ответственности, они будут к этой ответственности привлечены, как бы долго не было отсрочено, да, это время.
А вот тут вопрос, что Украина делает для того, чтобы эти люди были привлечены к ответственности? Известно ли какие-то о других каких-то уголовных делах против судей, которые вернулись на территорию Украины или остались на территории аннексированного Крыма?
Ну, пока что таким делом является дело судьи Чернобука, а других таких я не слышал в отношении тех судей, которые были бы доступны для украинского правосудия. Но в отношении тех судей, которые остались там, на оккупированной территории, продолжают работать в судах, насколько мне известно, есть производство уголовное, все их действия документируются. Очень внимательно следят правозащитники за действиями тех судей, которые принимают участие в политических преследованиях и политических репрессиях. В Крыму эти фамилии этих судей известны. Я думаю, что самим судьям это понятно, но у них сейчас, наверное, нет другого выбора, и вот они тоже в такой ловушке, да. Мы здесь очень важно понимать, что эти люди, они, наверное, да, не считают себя с хозяевами жизни сейчас, как, возможно, им казалось это в 2014 году. А если кто-то и считает, то такая уверенность рано или поздно пропадет. Как мы видим, вот в частности, да, в случае с Валерием Чернобуком. Ведь до определенного момента он себя чувствовал довольно-таки уверенно. Он думал, что эти связи, которые у него есть, они позволят ему избежать ответственности. Те коррупционные каналы, которые он себе пробивал за время работы судей в различных судах Украины, он тоже на них очень сильно надеялся, насколько мне известно, и он вообще находился в недоумении, как же так, его до сих пор преследуют, если уже должно было быть все решено, по его мнению. Но, видимо, не учел господин Чернобук, что страна изменилась очень сильно с 2014 года, она меняется, и поэтому старые приемы, они не срабатывают.
Ну вот, и Сергей, у нас осталась буквально минута, а вот те судьи, которые сейчас в Крыму, они имеют, скажем так, проблемы только с украинским законодательством, или эти люди попадают в санкционные списки, им невозможно выехать за рубеж? Какие вообще у них ограничения есть?
Это все граждане Украины, поэтому их попадание в санкционные списки, я не знаю, насколько регламентировано украинским законодательством, я имею в виду украинские санкционные списки, но я так понимаю, что проблемы у них будут, если они решат выехать за территорию оккупированного Крыма.
То есть это связано с тем, что у них будут, скорее всего, крымские паспорта элементарно, или же...
Они в розыске.
Они в розыске, да?
Да.
То есть фактически украинская правоохранительная система объявила их в международный розыск, я так понимаю?
Это я не знаю, возможно и нет, это лучше узнавать у тех, кто занимается этими делами, но факт в том, что ими украинское правосудие интересуется, их дела находятся, их дела расследуются, ведется уголовное производство. Поэтому да, поэтому дальнейшая их участь, наверное, такова же, как и у господина Чернобука.
Что ж, Сергей, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали в нашей студии с журналистом проекта «Громадський Крим» Сергеем Макрушиным. Темой нашей беседы был арест господина Чернобука, бывшего председателя апелляционного суда Автономной Республики Крым. А теперь его обвиняют в государственной измене, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.